актуальнае пытанне
у перадачы «Трайны удар».
Які варыянт барацьбы з удзельнікамі акцыяў пратэсту дармаеду выбрала ўлада? Ці можна казаць пра заканчэнне лібералізацыі ва ўнутранай палітыцы? Ці паўплываюць апошнія сілавыя дзеянні ўлады і прапагандыйскія сюжэты на патэнцыйную масавасць прызначаных акцыяў пратэсту? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Андрэй Паротнікаў і Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Пасля прапагандысцкага тэлефільму па беларускім тэлебачанні многія глядальнікі загаварылі літаральна пра заканчэнне лібералізацыі. Ёсць факты разгрому штаб-кватэры дэмакратычных сілаў у Оршы, ну а таксама затрыманні, якія ідуць ужо цягам сённяшняга дня. Затрымалі Пальчэўскага, аднаго з самых прыкметных актывістаў абароны Курапатаў. Ці даюць гэты і іншыя факты гаварыць, што сапраўды ўлада нарэшце вызначылася, як яна будзе рэагаваць на пратэсты дармаедаў і, на вашу думку, якой будзе гэтая рэакцыя? Артём, калі ласка.
Да, мне кажется, што серія последніх дзеянняў некалькіх власці в отношении протестующих – это и задержание, и сутки, кстати, впервые за долгое время в Бресте анархистам, и превентивное задержание лидеров оппозиции перед этим митингом, и вот эти пропагандистские сюжеты очерчивают контуры такой, ну, может быть, гласно, может, негласно принятой тактики реагирования со стороны властей. И эта тактика, она складывается из нескольких сразу пунктов. Во-первых, это дискредитация максимальная лидеров протеста, отсечение наиболее радикальных с точки зрения власти и его краев, это анархистов в первую очередь, я думаю, к ним будут достаточно жесткие и на следующих митингах, потому что уже были попытки на самом деле силовым образом на них воздействовать и в Минске на акции. Это попытка поссорить между собой лидеров оппозиции перед акциями, в том числе общей акцией, которая планируется 25-го на День воли. С другой стороны, власть своими там устами с других ток-шоу, в том числе на Первом канале, на ОНТ, как бы входит унисон с критиками декрета, говорит, что мы понимаем все раздражение, да, декрет недоработан и сырой, да, его надо менять, да, люди имеют право протестовать. И таким образом пытаются разделить в каком-то смысле такой праведный гнев народа, с которым власть готова работать, с такими, я беру в кавычки, провокаторами, политиканами, которые преследуют свои цели. Вот такая вот гибридная тактика, мне кажется, взята на вооружение. Это смесь, что называется, двух крайних подходов, полных уступок и некого такого тотально жесткого зачистки или репрессии. Пока власть тестирует протест, присматривается к тому, насколько сработает вот такая тактика, а, что называется, уже более разбалансированные действия возможны в зависимости от следующих, от масштаба следующих акций.
Дякую, Артём Шайман. Андрей Паротніков, вот на вашу думку, такая, ну, довольно жорсткая параўнанне с тем, что была ранее, реакция уладов и уже не только пропагандистская, але и силовая, про что свечить не уже, а они у гэтых протестах дармаедов убачили некую реальную погрозу, убачили погрозу нарастання, магчимого потенциального нарастання гэтых протестов, бо каб погроза не было, и они фактично на уряде так реагировали.
Ну, погроза, безумовно, есть. Это погроза, связанная с тем, что влада опасается, что протесты начнут поширяться и набирать моц и охват новых городов. Там, конечно, они начали реагировать. И, в принципе, то, что некая реакция будет, это было предсказуемо. Я бы не сказал, что она некая занадто жесткая. Что такое жестко мы могли побачить в 19-х снежных 2010-го года и в 2011-м году. Само по Куля згодна з тым, што асноўная задача і ці асноўная стратэгія ўладаў гэта адсекчы людзей, якія могуць сацыяльны пратэст трансфармаваць у палітычны, і адсекчы тыя групы, якія ў прынцыпе могуць зарганізаваць і ўзначаліць гэтыя пратэсты. То бок фактычна захаваць сітуацыю, пра якую ўлада будзе мець супраць сабе дэзарыентаваны натоўп, якому заўсёды можна будзе нешта весці вушы і невялікімі высілкамі і сімвалічнымі крокамі гэтае пытанне закрыць.
А на вось, калі сапраўды глянуць на эфектыўнасць з пункту гледжання ўлады, былі маўклівыя пратэсты ў 11-м годзе, і спачатку яны першы раз сабралі там некалькі дзясяткаў чалавек, ніхто не заўважыў, потым некалькі сотняў, трэці раз ужо некалькі тысячаў, і тут ўлада зразумела, што трэба нешта падтрымаць, і пачала просто хапаць людзей ні за што, нават якія проста хлопалі, якія нічога не крычалі, то бок рэпрэсіўнымі метадамі спыніла гэты рух і ўсё, ў прынцыпе, развалілася. І вось улада сябе думае, калі мы дазваляем лібералізацыю, яно ўсё ідзе не туды, а калі мы жорстка прысякаем, то ўсё нармальна, ўсё добра праходзіць. Ці не так, Артём?
Логіка общая примерно такая. Это логіка вообще, ну, развіцця этой системы, она такая синусоидальная. Немножко отпускаем, понимаем, что отпустили сильно, закручиваем гайки. Но сейчас серьезно выше ставки, чем в 2011 году. Поэтому я бы не прогнозировал вот такую же жесткую облаву, что называется, как было тогда летом и тогда зимой после декабрьских протестов 2010 года. Дело в том, что сейчас, во-первых, силовики имеют дело совсем с другим качеством протеста. Тогда что 19 декабря, что летом, а на молчаливые протесты выходили идейные враги системы. Это были люди, которые там сначала просто по призыву оппозиции недовольны выборами люди вышли, а потом, ну, такой некий креативный класс белорусский, молодежь, которая тоже социальные сети самоорганизовалась, это тоже классово чуждые для белорусской власти люди, их легче разгонять, чем сейчас, когда на улице массово вышли люди, которые, может быть, еще вчера были электоратом Лукашенко. И второе, тоже немаловажно, сейчас мы абсолютно в другом контексте, чем в 2011 году. В 2011 году у нас было дно отношений с Западом. Тогда можно было себе безболезненно позволить все, что угодно во внутреннем поле. Это не ухудшило бы, не опустило бы это дно еще ниже, в принципе. Когда там были уголовные процессы по площади, несколько там задержанных активистов, или даже несколько десятков задержанных активистов, картину не портили. А с другой стороны, сейчас уже не на дне, а на пике, в принципе, за последние годы нормализации отношений с Западом. И вот, знаете, из-за каких-то там отдельных протестов, зачеркнуть годы работы МИДа и не только МИДа, тоже не так просто, знаете. Внутри системы наверняка есть лоббисты, которые предостерегают ее от жестких вариантов. Кроме того, сейчас это не прихоть, дружба с Западом, это вынужденная мера, это вынужденная реакция, это компенсация некая, такая амортизация, что ли, проблем на российском фронте. Поэтому тут, ну, немало интересов, которые до сих пор должны, по крайней мере, лоббироваться, и немало сил должно лоббировать не силовой вариант разрешения этой ситуации.
Ну, вот Артём уже заговорил про гэты аспект, які я так само, безумовно, хотел закрануть, что отношения с Заходом сапраўды даюць якасна новую ситуацию, и неужо улада не боится гэтыми дзеннями, якія мы абмерковываем, разбурыць отношения с Заходом. Санаобука, они скажуць, мы просто аховываем свою стабильность, вы ж все за стабильность Беларуси. С другого боку, ну, некая рыса, за якой ужо Захад пачне праяўляць незадавальненне, яна, безумоўна, ёсць. Андрэй Паротніку, па-вашаму, дзе яна і ці думае Менска ее пераступіць на дадзеным этапе?
Ну, пытанне ў тым, што апошнімі гадамі, асабліва пасля Украіны, беларуска-заходнія адносіны, яны вельмі дэпалітызаваліся. Каштоўнасны чыннік, ён адышоў на другі ў лепшым выпадку, а можа нават і на трэцюю лінію. Таму ў Менску афіцыйнага можа быць такое ўражанне, што ў прынцыпе зараз для Захада галоўнае гэта бяспека і стабільнасць, не стварэнне новых кропак напружвання, і адпаведна яны маюць нейкую свабоду рук ўнутры краіны і жорсткія крокі, калі гэта кропкава, яно не пацягне за сабой пагаршэння адносін. Запад зацікаўлены ў тым, каб не атрымаць яшчэ адну кропку нестабільнасці побач са сваімі межамі. Але тут таксама не трэба і перабольшваць каштоўнасны чыннік беларуска-заходніх адносін.
Ведаеце, все-таки паляпшэнне пайшло менавіта пасля таго, калі Менск выпусціў апошніх палітвязняў. Што Менск не рабіў да гэтага, як не заклікаў там давайце збліжацца, пакуль гэтага не адбылося, не адбылося і паляпшэнне. Апошні год-два не было прычынаў назіраць канфлікт каштоўнасцяў. Менск нічога не рабіў кепскага, але калі ён робіць кепскага, гэта каштоўнасны чыннік, ён узнікае.
Ён узнікае, але пытанне ў тым, што такое кепска. Як сказаў адзін амерыканскі дыпламат, на вуліцы ж не забіваю, што вы хаціце. Задача Менска – гэта не атрымаць нейкі ўзровень адносінаў з Захадам, просто таму, што трэба атрымаць ўзровень адносінаў з Захадам. Задача Менска – атрымаць грошы. І на сённяшні дзень сітуацыя такая, што грошаў-то не атрымліваюць, то бок, прынамсі, ў тых памерах, на якія разлічвалі і пра якія марылі. І тут ёсць такі таксама момант і расчаравання, і далёка не факт, што гэта расчараванне не закранула адзінага чалавека, хто вырашае у нас знешнепалітычныя пытанні – это Александр Лукашенко. Таму пакуль сітуацыя вельмі хісткая, казаць пра тое, што вось Менск настолькі зацікаўлены ў адносінах з Захадам, что ни в каком разе не пойдет на некие жесткие кроки относно протестовцев, то так само не выпадает. Соправды есть в верхах разные погляды на ситуацию, разные меркования относно того, как развивать страну. Есть так само меркование, что лучший вариант – это захование жесткого режима, ручного керования и, в принципе, нек перечекать тяжкие часы. Тому просто по сегодняшних подеях и по вчерашнему фильму еще зарано казать об вертании до неких жестких кроков, до неких репрессий.
Политвязень, достатково прикметный, это будет той кропкой, якая, безумовно, погоршить отношения с Заходом.
З'явление политвязня одразу погоршить отношения с Заходом. Але покуль же мы не кажем про политвязня, то покуль еще рано казать об том, что вот ненавито почался криминальный переслед организаторов протеста. Але то, что докладно будет отбываться, докладно, это будет тиск, максимум, навод не юридичными кроками на организаторов, активистов протеста, особливо в регионах. Будет кампания по дискредитации политичных лидеров. И, безумовно, можно чекать, до речи, юридичного тиску относно той частки протестующих, якая подбегает публичности. Я маю на увазе анархистов. И там завсёды можно сказать, что их притягивают до отказности не тому, что они там политичные имели некие погляды, а тому, что они 3 года тому не с неким побились.
Як вось гэты фильм и гэты локальные дзеянні силовиков, якія мы абмерковываем, могуць паўплываць на патэнцыял пратэсных акцыяў 15 і 25 сакавіка. З аднаго боку, многія ўдзельнікі гэта людзі не палітычныя, з іншага боку, яны ўсё-такі ў сацыяльных сетках жывуць, і калі бы тэ не глядзяць, то даведаюцца і пра гэты фільм, і пра змяненне стаўлення ўлады, як гэта можа ўплываць на патэнцыйную масавасць гэтых прызначаных акцыяў. Артём.
Мне кажется, не сильно. Потому что люди, которые выходят на площадь, надо понимать, что это такое психологическое состояние, когда ты уже едва ли веришь тому, что говорят о белорусском телевидении. Если человек живет в мире белорусского телевидения, и его аргументы о том, что Статкевич там продажный политик, они бы убеждали, то он бы не пошел на площадь, потому что его убеждали либо все предыдущие аргументы БТ о том, что любой выход на площадь – это Майдан, хаос и кровь. То есть, скорее, это может их разозлить, мне кажется, скорее, такое отношение и такое изображение протестующих, как действующих под чужую дудку и потенциально способных привести страну к войне. С другой стороны, могут сыграть свою роль задержания, если они будут. Потому что это в большинстве своем люди, вышедшие на улицу первый раз, возможно, с каким-то страхом внутренним, и просто вышли потому, что поняли, что сейчас власть избегает задержаний. Столкнувшись первый раз с задержаниями, реакция может быть на самом деле двоякая. Она может быть, с одной стороны, испугом и страхом, как это было в 2011 году, когда даже активная молодежь, ее протесты сошли на нет. С другой стороны, реакция может быть непредсказуема другой, потому что здесь может сработать тот же синдром, что сработал там в ноябре-декабре 2013 года в Украине, когда жесткое задержание и избиение там части протестующих побудило их родственников и друзей выйти на площадь. То есть здесь все зависит от хирургической аккуратности, что называется, действий властей. Поэтому именно поэтому я считаю, что власть воздержится от максимально жесткого варианта, там почти в любом случае, потому что имеет она дело сегодня с абсолютно нетипичной, непредсказуемой для себя базой протест. И эта база, она может реагировать абсолютно не так, как привыкли силовики, что реагируют активисты на усиление давления.
Ну, на самом деле, я не думаю, что сам по себе фильм, это он поуплывая на масовость выхода на площадь, бо саправды люди, которые глядят белорусское телебачение, они никуда и не выходят, и никакой Статкевича они и чуть не хочут. На самом деле, белорусские улады мают досвид в решении подобных попытаний в 90-е годы, когда саправды были и массовые протесты, и были социальные выступы в регионах, то бок на предприемствах. У них есть инструменты, есть досвид локализации этих протестов и решения. Тем больше, что зараз, в принципе, достаточно пойти на вельми простую речь, это сделать такую редакцию декрета номер 3, как он фактично не працавал. Что они и зробят, и отповедно на некоторый час, или на некоторый час, вот эту протестную хвалю, и они собьют. А кризис будет поглубляться. Тому, конечно, это только первый такой звоночек для влады.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Андрей Поротников и Артем Шрайбман. Вел передачу Виталь Цыганков.
Трайны удар. Экспертиза свободы.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
А зараз у «Бардах свободы» Змітер Бартосік гутарыць з Лявоном Тышкевічым. Архівны запіс.